Товарищи Красноармии, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
Всем привет! Это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте!
Здравствуйте, Никита!
Здравствуйте, Алан!
Наконец-то мы на волне актуальной повестки. Мы сегодня будем говорить про ЦФА.
Цифровые финансовые активы, я полагаю.
Ну, да. Хотя, может быть, кто-то из детства помнит еще. Камень, ножницы, бумага, ЦФА.
Я, ну, короче говоря, что-то подобное мы и подозревали. Уже анонсы были в кулуарах, что...
Так, такой шуточкой мы сразу отсекли тех людей, которые просто пришли, зеваки, послушать и свалили. Остались только профессионалы, желающие углубленно разобраться в теме и, возможно, на этом подзаработать.
Сделать на этом иксы, как мы любим.
Итак, цифровые финансовые активы.
Короче, что же
говоря,
это?
История, которая началась, мы записываемся в 2024 году, началась 4 года назад еще. Ну, понятно, что был бум криптовалюты, бум...
Пандемию.
Когда, нахождение в пандемии и, соответственно, инвестирование в фондовый рынок. Тогда, собственно, вот эти вот все гали появились, иксы и прочая ерунда.
Пульсиане.
Пульсиане, да. Цифровые финансовые активы – это была и есть сейчас попытка обуздать желающих инвестировать в крипту. То есть сразу первое, что приходит на ум, когда слышишь про цифровые финансовые активы, это, наверное,
ЦБ, что-то... который недавно высказался, по-моему, даже сегодня о том, что, ребят, банковский сектор, вы прекращаете выдавать всевозможные, предлагать всевозможные инструменты своим клиентам, связанные с цифровыми валютами и с криптой, там, со всякими такими.
Там не так, скорее проводить расчеты в ней, рекомендовать что-то, там уличили один из банков о том, что он якобы инструкции рассылает для своих клиентов, мол, как криптокошельки пополнять.
Даже так, напрямую?
Да, и не только криптокошельки там, в собственные, но еще и всякие пустышки на мертвые души оформленные. Сегодня попытаемся простым языком объяснить, что такое цифровые финансовые активы. Я в меньшей степени буду всякие термины использовать, чтобы это было понятно, и в тот момент, когда это запустится, и вы это увидели где-нибудь в рекламных буклетах, вам сразу стало понятно, что делать дальше и вообще нужно ли это вам.
Прекрасно.
Прошло уже несколько лет с того момента, когда появился закон о непосредственно цифровых финансовых активах, то есть ему прям посвятили в России... присвоили отдельный номер, все, то есть регулируются цифровые финансовые активы конкретным законом 259-м, и всю полную исчерпывающую информацию на самом деле можно найти там. Но кто это будет читать, кому это вообще упилось? Есть же, например, и закон о рынке ценных бумаг, но никто же его не читает, когда открывает брокерский счет. Или, наверное, вообще, да, даже из участников, профессиональных участников, не все знают, что там написано.
Кошмар какой. Ну, давайте быстренько будем сокращать процент невежества среди населения.
Ну, я понял. Давайте не нудить и расскажем, как на этом заработать. Значит, действительно, да, на цифровых активах можно заработать. Я буду убирать слово «финансовые» просто в угоду и простоте повествования, потому что ЦФА говорить постоянно или вот цифровые финансы – это просто невыносимо.
Будем говорить «цифровые активы».
Ну, давайте, да, цифровые активы называть. Подразумеваю, конечно же, ЦФА, чтобы потом не было вопросов к нам. Итак, значит, надо какую-то метафору сразу использовать, чтобы людям было понятно вообще, как это работает, во что... Как этим пользоваться.
Что-то максимально далекое от действительности. Максимально, чтобы вообще просто вот... Чтобы человек потом даже не вспомнил.
Предположим, что люди, которые сейчас слушают, знают, что такое акции и облигации, да?
Ну, возможно.
Но люди уже чуть хуже понимают, что такое паевые фонды, правильно? И уж тем более структурные продукты. Хотя выпуски о каждом из этих типов активов у нас присутствуют. Так вот, цифровые активы финансовые – это вот то, что в себе объединяет сразу все ранее перечисленные. То есть там могут быть и акции, и облигации, и паевые фонды могут быть. И
причем, как я понимаю, как по отдельности, так и все вместе.
Ну, в каком-то, в том или ином смысле, да, но пока для них стараются разделять. То есть они либо с одним наполнением, либо с другим. То есть пока очень-очень аккуратно идут, как по минному полю, потому что до конца непонятно еще применение. То есть цифровые активы — это, по сути, оболочка всего лишь. То есть представим, как была бы какая-нибудь сказка-морозка, где ходит этот Дед Мороз и палкой своей, например, к чему не прикоснется, то сразу льдом покрывается. То же самое здесь. Идет какой-то вот цифровой морозка, который к чему не прикоснется, все сразу становится электронным.
Цифровозка какой-то.
Ну, да.
Сидит Настенька под деревом, да? Подходит. Как это? Потяжелело ли в карманах у тебя, девица? Богатая, батюшка, спасибо.
Посох свой оставил, она до него дотронулась, бах, и уже как этот из единицы ноликов состоит, или как этот, с треугольными глазами, головой квадратной. Ну, потому что не у всех есть бюджет на хорошую графику. Вот.
Не, ну, Настенька низкополигонально. Ну и так, ближе к делу.
Действительно, так и есть. Вот мы, когда говорили про цифровой рубль, мы говорили о том, что это новое агрегатное состояние для денег. То есть,
да,
есть наличные, безналичные, есть электронные деньги. Но, по сути, это все та же самая валюта, которой мы привыкли пользоваться. Просто теперь она будет проходить через меньше этапов своего выпуска, и ее будет проще доставлять населению. То же самое и тут. Упрощенная система получения ценных бумаг. То есть выпускать их и, соответственно, покупать, пользоваться.
А, вот, пока, например, пока мы далеко не уехали, да, я вспоминаю из школьного курса химии-физики, что такое вещество, как...
Химиотерапия.
Такое, да... Школьный курс химиотерапии. Я вспоминаю из школьного курса химии-физики, что такое вещество, как йод, будучи в твердом состоянии, способно переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое, то есть возгоняться, это называлось, или иными словами, сублимация. Это сублимация вещества. А могут ли, раз мы применили метафору с агрегатным состоянием, как у вещества, могут ли деньги переходить из одного агрегатного состояния в другое, минуя третье, сразу из бумажных в электронные?
Ну, как раз-таки они этим свойством по умолчанию обладают, потому что им не нужно воздействовать, на них не нужно температурой воздействовать, чтобы они начинали менять свой вид.
Или давлением.
Тут просто. Тут создается закон, и после того, как этот закон, ну, естественно, там куча всяких сопроводительных документов были разработаны, он рождается на свет, ну, уже в том виде, в котором его описали. Вот эти вот ЦФАшки, ЦФА, это всего лишь емкость, очередная емкость, в которую помещается нужный тебе актив, которым ты хочешь пользоваться. Вот, к примеру, для того, чтобы купить сейчас акции, надо что? Надо как минимум открыть брокерский счет. Ну, тебе биржа нужна, нужен брокерский счет, к счету должно быть рублевый счет, счет депозитарный для хранения ценных бумаг и так далее. Куча всяких...
Несколько хлопотно тогда получается.
Ну, на самом деле целая индустрия. Клиринг нужен, там, ой, уйма всего, там, middle, back office, там, бла-бла-бла, куча всего для организации этого дела. Здесь отчасти повторяются отдельные элементы, но на самом деле...
С цифровыми активами.
Конечно, да, с цифровыми активами. Но при этом все в очень компактном виде теперь. То есть для того, чтобы выпустить такие, например, цифровые акции, достаточно, ну, потратить сильно меньше времени. То есть, ну, будем сейчас говорить на примере облигаций, да, облигацию, чтобы выпустила компания, ну, должно уйти, ну, там, от месяца, скажем, до нескольких месяцев в среднем. А тут достаточно в течение недели это сделать или даже, там, пары дней.
А не преждевременным ли будет мой вопрос, конечно, я не знаю, но я его, тем не менее, задам, пока не забыл, по логике вещей. Если компания, например, все же не облигации возьму, а акции, если компания, например, уже выпустила, произвела эмиссию энного количества своих акций, В обычном смысле, в обычном, обычного типа, да, акций, как мы, те, к которым мы привыкли, да, на бирже. А потом узнала о том, что существуют еще цифровые финансовые активы, и захотела и этой возможностью воспользоваться. Это что, это доп. Эмиссия какая-то должна быть произведена? Это одни и те же акции просто в разных видах или как? Или это разные акции будут, те и другие?
Как угодно может быть. Это может быть часть свободно обращающихся акций выкуплена например, на московской бирже, которая потом конвертирована. Это может быть часть тех акций, которые существуют уже у, например, действующих акционеров, но переведенная в этот вид и предлагаемая к приобретению.
То есть тут... не обязательно выпускать новые акции, достаточно уже имеющиеся перевести в новый вид просто.
Это по сути, получается, новый электронный кошелек, еще один электронный кошелек, но уже для активов, для, скорее, даже прав на активы. Вот представь, что у тебя есть папочка, куда ты складываешь договор на недвижимость, на покупку машины, там, на покупку холодильника.
Мне нравится слово «папочка». Представь, что у тебя есть папочка. Да, у меня есть папочка.
Но только здесь не шуга папочка, а здесь просто обычная такая.
Здесь не шуга дэдди.
Из этого, из
нефти. Из плексигласа, да, я понимаю. Хорошо, пластиковая папочка.
Короче, обычная папа, пускай будет с надписью «делана», не картонная, неважно. Где хранятся все документы. То же самое тут, только теперь это хранится все, вот, можно сказать, в телефоне у тебя, да, в записях, на сайтах, на ресурсах. Но
это не брокерское приложение, это нечто другое.
Не обязательно. Тут вот смотри, значит, сейчас мы так чуть-чуть сумбурно начали, но перейдем к сути. Центральный банк является главным регулятором деятельности, которая связана с цифровыми финансовыми активами. И Центральный банк сейчас уполномочил заниматься непосредственно, быть операторами на этом рынке 10 компаний. Давайте я их назову. Кого-то, возможно, список вас удивит. Компания Atomize. О чем-то вам говорит. А это никто иной, как Норильский никель. Просто у них есть дочка, которая занимается вот такими активами.
Понятно.
Компания... И сейчас будет шок. Компания Сбербанк.
Боже, никогда бы не подумал, что ЦБ предложит Сбербанку заниматься чем-то подобным.
Ну, не предложит, они же сами начали. Они просто их включили в реестр уполномоченных.
Позволит. Хорошо. Не предложит, конечно, позволит.
Сейчас будет еще серьезней. Альфа-банк.
Боже. Можно я угадаю следующую компанию? ВТБ.
Так. А вот хрен.
Нет, правда? Обидно.
Есть компания Lighthouse, а ей занимается... Ну, это принадлежит Сибуру.
Угу.
Есть компания системы распределенного реестра, коротко и лаконично. Это, по сути, компания от Сколково.
Это прям как сырки ПБЮЛ Александрова, или как там это теперь называется.
Да. ПБЮЛ Александрова, когда уже, причем ПБЮЛ нет давно.
Да я специально выдумываю ерунду подлиннее.
Вот как раз вот эти вот системы распределенного реестра, там акционерами, участниками в капитале являются и ВТБ, и Газпромбанк, и Промсвязьбанк, ну там много народа.
В общем, свои все ребята, я смотрю, случайных
есть,
нет.
Да, Промсвязь отдельно имеет свою компанию, есть МТС, есть биржа СПБ, ну я не знаю, они ее еще пока оставили, не будет ли она исключена, непонятно. НРД, и самый неординарный, но интересный участник – банк Еврофинанс Моснарбанк.
Вот это, конечно, какая-то темная лошадка, первый сталкиваюсь с этим.
Но когда ты понимаешь, чем она занимается, то у тебя как бы появляются ответы на вопросы. Это российско-венесуэльский банк.
Российско-венесуэльский банк, как там, это, экономики и развития.
Тут должен быть сразу, ну то есть человек, который как бы чуть-чуть представляет себе картинку мира, может понять, нафига он нужен.
Ну, не знаю, не нефтью банк. Как-то торговать там, может быть, что-то.
Нет, это я имею в виду в системе конкретно этих цифровых активов. То есть зачем? Почему там нет Тинькова? Почему там нет, ну, вообще...
Ну, давайте не томите, расскажите, мы же ничего не понимаем.
Дело в том, что цифровые активы дальнейших развитий уже сразу же смотрят не просто на то,
что... Для того, чтобы использовать цифровые активы для обхода блокировок свифта между развивающимися странами, членами БРИКС, туда-сюда, нет?
Очень грязные какие-то слова используют. Просто для международных расчетов, все. Обхода блокировок... Кого?
Окей, хорошо. Для международных расчетов. Просто для международных расчетов.
А вот теперь будет шок. Все эти сделки должны проходить через одного главного оператора обмена. То есть такие вот сложные вот эти
всероссийского.
Вот оператор обмена. И в данном случае, вот я же говорю, шок. В данном случае оператором обмена, где все вот эти вот цифровые активы с акциями, с облигациями обращаются, будет кто? Московская биржа.
Да. Я шокирован. Это, конечно... я шокирован был до этого, когда Сбербанк назвал среди операторов цифровых финансовых активов, но теперь я даже не знаю, что сказать. То есть Московская биржа является одним из операторов, обслуживающих цифровые финансовые активы, но она еще и в целом всех операторов отдельно курирует, как...
Ну, в данном случае она не является...
Зонтичная организация, так сказать, для всех, для них.
Она... Нет, она является, по сути, ареной, на которой эти активы сталкиваются.
Ну, по большому счету, шуткой, но это, в принципе, логично. Где, как ни на конечно, бирже, логично. Должны, в общем-то, биржевые активы вращаться. Ну, конечно.
Ну, основной принцип, который закладывается в создание таких активов, это вот некое подобие тому, что уже существует неким инструментом, с которыми мы имеем сейчас дело. И на самом деле, когда мы говорим про цифровые активы, мы в принципе говорим о том же, о чем, когда просто описываем инструменты фондового рынка. Когда мы говорим об акциях, ну окей, вот там у них есть, значит, дивиденды, у них есть эмитент, то есть компания, которая их выпустила, да, есть некое акционерное общество. И то же самое мы говорим и цифровые финансовые активы, но просто теперь они... уже легче покупаются, легче выпускаются, легче регистрируются. Можно себе предположить некое будущее. Вот как раз-таки из-за того, что 10 операторов, это значит, что каждый работает плюс-минус на своем софте. То есть у них свои программы, у них свои, скорее всего, будут интерфейсы и, возможно, там микрорынки, где можно это купить. Потому что, например, вот я сейчас захочу купить... Вот, допустим, все это работает. Да? Вот я сейчас беру... Скачиваю приложение кого-то из мною названных. Пускай это будет, не знаю, Атомайз от Норди. Вот был бы... Вот Сургутнефтегаз, короче, как-то вот просчитался здесь. Был бы Сургутнефтегаз,
это было бы, да,
легче,
это было бы гораздо комфортнее. Об этом говорить. Психологически, вот, как угодно.
Вот возьмем Атомайз. Предположим, это будет выглядеть примерно так. Ты скачиваешь приложение Атомайз Норникелевское, заходишь туда, и у тебя появляется сразу менюшка, что ты можешь приобрести. И тебе не надо иметь какие-то, я подразумеваю так, тебе не надо иметь какие-то банковские счета непосредственно в Норникеле. Ты просто нажимаешь, как на маркетплейсе где-то, купить. Все, у тебя есть теперь там, этот актив.
А эта кажущаяся простота, она не сделает для простого обывателя какого-то эту покупку какой-то, что ли... более импульсивной, не сделает ли более легкомысленным этот весь процесс, вот эта вся история, что человеку проще становится, и это превращается в какую-то геймификацию, то есть человек клацает по кнопочкам, так все просто и понятно и весело, а в результате там что-то ошибок каких-то насовершал, ну, таких серьезных в плане там покупок.
Абсолютно верно, так и будет, это 100% так. Именно
на этой расчет, сейчас... все, подписывайтесь.
И именно по этой причине сейчас они так быстро не запускаются. Если посмотреть или различные интервью, послушать, может быть, почитать анонсы, которые были сделаны еще в 22-23 году, некоторые просто, знаешь, там 100% в этом году мы запустимся. Или мы, некоторые скромнее. Мы ожидаем, что мы запустимся. Некоторые говорят, 99, еще скромнее, 99%, что мы запустимся уже в этом году, то есть для розничного клиента. Но, тем не менее, этого не произошло, мы сейчас ажиотажа такого не видим.
Слушай, а еще учитывая, что у нас такая ставочка на государственный такой капитализм, этатизм такой во всех сферах, то есть государственное влияние, укрупнение, монополизация или олигополизация во всех сферах, там значительных, чувствительных для государства, это тоже достаточно чувствительная сфера привлечения денег от населения. Почему столько разных компаний? Почему не три? Почему не одна этим оператором назначена какая-то компания? Это типа как будто бы там игра в рыночек такая, что, мол, конкуренция сделает лучше эту всю историю, комфортнее для людей.
Это не игра в рыночек, это рыночек.
Это прям вот выбирать люди будут, и действительно будет большая разница,
ну,
кажется,
между... Ну, обрати внимание, насколько разношерстные компании, НРД, МТС, ПСБ, Сибур, Нурники.
То есть тебе кажется, вообще... что это действительно вот так может работать, да, что действительно будет разные
Альфа,
условия, интереснее где-то.
Дело не в условиях, понимаешь?
А в чем?
Это все равно. Ну, дело в том, что сейчас конкретно наполнением этих активов, цифровых активов, с этим наполнением еще не определились. И первое, что, скорее всего, будет запущено и предоставлено обычному инвестору, просто человеку, тебе, мне, это повторение облигаций. Принцип будет точно такой же, только не надо будет брокерские счета иметь. Ты просто нажимаешь кнопку «Купить» там с доходностью такой-то, и все. И, ну, например, доходностью 15%.
Ну, то есть, если ты привел аналогию с маркетплейсом, она кривая или она прям буквальная, должно примерно так и быть?
Ну, внешний вид еще не показывал.
Ну, внешний вид я не беру в расчет, разумеется. Интерфейс тебе никто не показывал. Но я имею в виду, что просто ты приходишь, открываешь некую прогу, допустим, там у себя на телефоне соответствующего оператора цифровых активов, которого ты выбрал, да, для себя. У тебя открывается список активов, которые тебе можно купить, да, здесь, и, соответственно, ты просто, учитывая, что у тебя система оплаты, способ оплаты привязан к твоей банковской карточке того банка, который тебе удобен, ты просто тут же сразу на месте покупаешь, они у тебя хранятся, и ты также можешь, наверное, следить за тем, как движутся их котировки. В результате там можешь продавать, покупать точно так же, как у брокера, но просто сам процесс упрощен.
Ну, если совсем грубо, то так.
Если, ну, это например, я так, да, чтобы сразу большинство вопросов убрать.
Если мы, например, возьмем вот эти активы, которые построены на облигациях, то, скорее всего, там не будет никаких котировок, ничего, они будут больше похожи на вклад. Ты просто купил, вот он у тебя как запись там теперь фигурирует, там, не знаю, как будут их обозначать, будут писать ЦФА, не будут писать, или просто достаточно название, там, как регулятор на это посмотрит. Будет у тебя написано, скажем, там, летний выпуск номер один, 15%. И вот он у тебя в списке находится. И причем ты же через приложение покупаешь конкретные компании, вот там будет в корзиночке, например, вот того же Атомайзера.
По идее, это похоже на то, что таким образом, чтобы упростив этот вообще весь процесс, хотят побольше людей привлечь в сделки с ценными бумагами. Нет, не так?
Активизировать
рынок, там, заинтересовать людей, пользоваться этими инструментами.
Это одна из задач, конечно же, популяризировать фондовый рынок, дать возможность не только инвесторам с улицы прийти и что-то купить, но это в том числе и компаниям маленьким легче взять эти деньги взаймы. То есть, например, ты компания, которая занимается производством зубных щеток. Вот ниша неохваченная. Handmade какой-то там. Эти крафтовые зубные щетки делаешь сам, собственными руками. Красивый, классный.
Из кабаньего ворса, вот этого, как это, шерсть,
да?
Подшерстка.
Ну, допустим. Ты приходишь к оператору этих цифровых активов, например, в компанию Atomize. Говоришь, я вот хочу, значит, через вас разместить свои...
Это не на правах рекламы, если что, это просто пример. Все. Нам не платят.
Нет, вполне возможно, что Атомайз этим даже заниматься не
вполне будет, возможно, конкретно, что кому-то из нас платят, вы поняли, да? То есть, но не мне.
Вот к одному из этих 10 участников приходит и говорит, я хочу таким образом разместить через вас вот свои цифровые активы.
Это аналог IPO такого рода, как бы, если до этого акций никаких не было у человека, если он был частной компанией.
Ну, это одновременный аналог IPO, это одновременно и просто займа у банка под развитие бизнеса.
Интересно. Это не будет ли так, что это попадает в какой-то зазор между законодательством и не то, и не другое, и поэтому здесь есть какие-то, ну, шероховатости, которые могут, не знаю...
Так оно и есть.
Все мои вопросы сводятся к тому, чтобы этого самого частного клиента, частного инвестора от этого как-то уберечь, самого себя в первую очередь, от каких-то опасностей.
Да, пожалуйста, пользоваться этим сейчас тебе никто и не даст так вот сходу, поэтому все тесты, они проходят, в том числе на крупных деньгах, где-то сотнями миллионов, где-то миллиардами уже прокручивали. Но на самом деле это все, конечно же, под колпаком. То есть нет такого, что на ветер просто спустили эти миллиарды и непонятно, куда они делись. Компании между собой там стоят, знаешь, два крупнейших бизнеса, проводя между собой вот такой вот мост, этот цифропровод, по которому эти активы покупаются, и все сделки сейчас, которые были, большинство, вернее, сделок, которые были в рамках таких покупки и продаж таких активов, они были вот как раз-таки построены по принципу облигаций. Но те, которые были по иным, они, например, привязывались к какому-то реальному активу. Например, к стоимости золота, палладия, к стоимости
Когда сказал про два крупнейших бизнеса, ты подразумевал какие-то конкретные бизнесы, я просто, чтобы ловить момент.
Я не хочу их называть, чтобы просто в кашу не была информация в голове.
Окей, хорошо. Прости, я засыпаю вопросами, но мне интересно просто. А не получится ли так, что, как вот как у нас был когда разговор про цифровой рубль грядущий, но все никак не наступающий пока что для частников, для физических лиц. Не будет ли здесь...
Частники.
Ну, не будет ли здесь так, что брокеры пострадают от того, что операторы цифровых активов к себе, там, не знаю, как-то перетащат их клиентуру, не знаю, потеряют деньги. Нет понимания, конечно, у меня еще какая там комиссия будет за услуги, может, она будет ниже, чем у традиционных брокеров, а еще при простоте кажущейся использования этого механизма, который ты сейчас привел, возможно, это действительно так будет, возможно, людям будет интереснее приходить, бабулям каким-нибудь приходить, облигации там покупать, допустим, например, которых научили внуки пользоваться приложением. Извините за такой длинный вопрос.
Ну, если так далеко заглядывать, то, наверное, нет. Дело в том, что человеку просто сказать «купи облигации», а тут «купи облигации еще через ЦФА», ну, это кажется как будто бы какой-то суррогат, какая-то вторичность, какая-то, я не знаю...
Ну, а через брокера не вторично покупать облигации, я не знаю.
Нет, в смысле, не вторично.
Через управляющую компанию там покупать какие-то фонды.
Нет, ну у брокера, по сути, ты напрямую, вот живую ее из воды покупаешь. То есть у тебя просто пруд, а это брокер организовал тебе лодку.
Показал, поймайте мне вот это вот карпа, да, и он сразу ловит.
И ты, а карпа ты сам, нет, и даже не пока, ты сам взял, выбрал этого карпа и поймал его. А через ЦФА это надо тебе... какую-то, это тебе надо эти, знаешь, как очки виртуальной реальности какие-то надевать. То есть у людей нет, люди так к всему, что электронно и виртуально, относятся очень скептически.
Покупка это... облигаций же тоже электронно-виртуально по большей части происходит последние там несколько лет. Ну, для большинства людей. Они же не бумажку покупают. Я не совсем пойму разницы.
Вот. Хорошо, если это воспринимается даже простым человеком, как ты, так, замечательно. Я не буду тогда придумывать, как это воспринимается от людей. Каждый, кто слушает нас, пускай просто свою точку зрения напишет, как ему вот на ум, какие ассоциации приходят, опаснее или это одинаково для них рискованное предприятие покупать облигации через вот эти цифровые активы или через брокерский счет. Дело в том, что... Центральный банк разграничил тех, кто может приобретать эти активы. Есть квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы. Ну, по сути, это те, у кого есть 6 миллионов или нет 6 миллионов, не считая всех остальных там критериев. Ну, это самый простой разделяющий. Богатые и бедные. Вот,
будет ли имущественный ценз, да, наш любимый. А будет ли это распространяться, то есть сдача экзаменов каких-то определенных, которые там установил Центробанк, да, там для того, чтобы стать квалом, не квалом, будет ли это распространяться на цифровые финансовые активы? То есть, если ты квалифицированный инвестор в одной, в одном агрегатном состоянии, там, акции, облигации, всего остального, то и здесь ты тоже остаешься квалифицированным инвестором или неквалифицированным?
Квалификацию ты получаешь каждый раз заново, особенно там, если ты в новой компании открываешь счет.
Угу.
Поэтому здесь тебе нужно будет ее заново присваивать, и если у тебя есть 6 миллионов рублей, то тебе все будет автоматически доступно. Угу. Вообще все абсолютно виды этих активов. Если у тебя этих денег нет, и тебе нечем иным подтвердить, что ты квалифицированный инвестор, то до свидания. Максимум, на какую сумму ты можешь рассчитывать, это на 600 тысяч рублей, на которые ты можешь купить. И количество таких и вариаций таких инструментов у тебя будет тоже сильно уменьшено. То есть ты сможешь купить вот что-то похожее больше на акции и облигации. И тогда вопрос, нахрена тебе этот рынок? Где же иксы делать?
Где делать иксы?
Вот как раз-таки создание подобных инструментов – это не про иксы. Это не та ситуация, в которой ты на ранней стадии купишь.
Как и с цифровым рублем, да? Не про иксы, не про инвестиции, а про сохранение.
Да и не про сохранение, нет? Это просто, это в первую очередь об удобстве, о совершенствовании технологий. То есть представим, что если бы эволюция точно так же, как на цифровые активы, влияла бы на человека, то, наверное, сейчас мы бы уже не пользовались телефонами. То есть если бы была бы возможность так человека изменить, подключить, скажем, к...
Ну, нейролинк Илона Маска, подключить прям к мозгу и все, и передавать телепатически друг другу сигналы.
Ну, только не, может быть, за счет каких-то инъекций, а просто вот за счет биологических трансформаций.
Просто флешку в мозг воткнуть и все, да.
Нет, это прямая связь с предыдущим выпуском про ДНК.
Так-так.
Немножко подкрутить там вот эту вот лесенку, про которую вы рассказывали, и бах, и вы уже можете, как эти муравьи, там, пообщаться на расстоянии.
Или как радиоактивные люди.
Что одно и то же.
Как циклопы, гроза и юбилей.
На данный момент, так как это все стартует, скорее всего, будут первые трудности. Купишь такую вещь, и, вероятнее всего, от нее нельзя будет избавиться до окончания срока действия. Что значит срока действия? То есть такие цифровые активы могут быть выпущены на определенный срок и на бессрочной основе. То есть, например, если это что-то похоже на облигацию, очевидно, что там есть какая-то периодическая выплата и срок обращения. В случае, если это акция, то, пожалуйста, она может существовать сколько угодно, либо точно так же может быть оговорено время ее жизни.
И для акции так тоже бывает?
Для цифрового финансового актива. Точно так же, как и в случае с акциями и облигациями, владелец этого актива на них имеет аналогичные права и льготы. То есть, например, если ты купил ЦФА на акцию, ты можешь... претендовать на дивиденды и участвовать в голосовании.
То точно так же пропорционально количеству акций, которыми ты владеешь. Точнее, цифровых финансовых активов на эти акции, которыми ты владеешь.
Если ты купил на облигации, то же самое. То есть ты можешь получать купон, ты можешь за счет долгосрочного владения этим инструментом получать еще какие-то вычеты, если они в данном случае полагаются.
Но можно ли покупать? Если ты сейчас так говоришь, поскольку ты сейчас говоришь так осторожно, это еще только пока наметки. То есть не то, что завтра это прям вот появится и все смогут сразу пользоваться.
Чем?
Цифровыми финансовыми активами вот так вот массово, как там брокерским приложением. Ну, достаточно массово сейчас пользуются, мне кажется.
Я думаю, что это легко может действительно по щелчку пальцев быть запущено. Но вот предположим, завтра наступило какого-нибудь, пускай это будет смешно, 1 апреля запускаются цифровые активы для населения. Ну, во-первых, ограничили все это суммой в 600 тысяч. Как показывает практика, сейчас средний брокерский счет еле-еле дотягивает, там, по-моему, до сотни, если вообще даже до полтинника дотягивает.
1 апреля появляются первые финансовые активы, и первая акция, которую можно купить в этих цифровых финансовых активах, это акция московского цирка. Вот так просто. Если бы он был, да, если бы он был публичной компанией. Вот это было бы хорошо.
Можно и ростовского цирка, там миллиарды на строительство после известных событий.
Кстати, да, это было бы тоже достаточно иронично.
Сейчас там или слоны в золотых цепях, наверное, ходят, обезьяны.
Да, в этих самых замшевых сапогах по поясу.
Короче, что будет в начинке этого актива пока предсказать сложно, но я думаю, что с учетом осторожной политики Центрального банка, там будут облигации или акции тех компаний, которые на нашей бирже составляют, ну, там, первую двадцатку, как минимум.
Ну, то есть это будет максимально безопасное что-то и понятное, внятное. Ну, то есть это внятные вещи для людей, для большинства людей, типа того, что понятно.
Теперь развитие событий дальше. Человек, который, допустим, устанавливает, еще не понимает, что это, вот просто берет и рискует, да, там, например, первая сумма сделки, скажем, будет начинаться от 100 рублей. Ну, минимальная стоимость приобретения, да. Он заходит, купил и ждет, сидит.
Че он купил на 100 рублей, там я и понятия не имею, ну ладно.
Что будет дальше? Ждет, смотрит. Будет ли котировка какая-то? Не факт. Дело в том, что на бирже есть вторичный рынок, и ты, когда хочешь продать свою акцию, которую купил, ты ее продаешь, ну, другому человеку,
так,
который в этот момент сидит там.
А тут?
А здесь ты кому будешь продавать? Здесь у тебя вариант продать другому участнику этого цифрового пространства, который через иную компанию это купил.
Если а как эти компании есть, между покупки? Собой взаимодействуют, получается?
Вот это тоже сейчас вопрос. То есть через московскую биржу, возможно, будут подключаться. Разный софт. Но я думаю, что технически выстроить это будет не совсем проблемно, но это такой большой путь, который еще только-только предстоит сделать. Сейчас больше вероятность, что все сделки будут проходить внутри одного такого оператора. То есть, например, внутри Сбербанка, внутри Альфа-банка или вот Лайтхаус от Сибура.
Ну, это же безумие, если у каждого будет своя экосистема и своя структура вот этого обмена этими активами. Ну, как они будут между собой вообще взаимодействовать?
Я назвал эти три компании, тем самым подтверждая, что мне не платила компания.
Я понял, да. Оплатили Атомайз, они на самом деле.
Атомайз от Норильского никеля, потому что Атомайз от Норильского никеля, еще раз это скажу, два раза
так, подряд. Так, еще раз напомните, какая компания?
Сейчас, подожди, как она там? Кажется, Атомайз.
От Норильского никеля, который нам не заплатил.
Ну, вроде, ну да.
Хорошо.
Да.
Итак, Атомайз от Норильского никеля.
Заходим в приложение, только в их приложение заходим. И, скорее всего, там будет, знаешь, как на этот, как в ресторане, свое собственное меню от шефа. То есть там будут те позиции, которые навряд ли будут повторяться где-то еще. Будут, например, облигации их собственные, будут, например, облигации их компаний-подрядчиков, еще каких-то компаний, которые по бизнесу с ними пересекаются. А зайдешь в приложение того же Альфа-банка, там, скорее всего, что-то чисто альфовское будет, или их группы, не знаю, там, А1, кто там, Боржоми облигации какие-нибудь будут. Ну, то же самое ждет и Сбер, и в приложении Сбер, и так далее. То есть оно все будет разное, и вопрос, сколько ты на этом сможешь заработать вообще для тебя, как для инвестора.
Что я вот слушаю это, и, честно, я немножечко, чуточку начинаю ужасаться от этого разнообразия.
Вот именно из-за того, что такое большое разнообразие существует, какую-то целевую аудиторию покорить будет крайне сложно.
Ну, это как вот этот бывший Яндекс.Дзен, а нынче просто Дзен. Кто туда приходит, кому он нужен среди,
ну, подожди, среди
блогинговых платформ? Так и здесь пока
непонятно. Подожди, сейчас непонятно. У тебя там парочка... Сейчас у тебя этот интернет закрепится как национальное достояние, и будешь и форумы откроешь, которые там
в девятом классе посещал. Ну, мы-то наш подкаст развиваем и на благословенной, богоспасаемой Яндекс.Дзен, бывшей ныне просто Дзен, и ВКонтакте. Так что нас это не коснется.
Так вот, идем дальше. Выигрыши, конечно, останутся те компании, у которых очень развита, как сейчас модно говорить, уже последние лет 5-6 экосистем. Вот, да, победителем будет Сбер, потому что даже если он хочет или не хочет того, у него клиентская база такая огромная, что просто покажи им новый продукт, его какое-то количество купит кто-то по ошибке, кто-то осознанно, кто-то по рекомендации сотрудников самого Сбера. Поэтому объемы, они нужны им для реализации успешного проекта, закроют. Другое дело, в чем выгода для конкретного человека, который на эту кнопочку все-таки нажмет. Наверняка ему предложат сначала это дело изучить, если на то будет желание у центрального банка. Если нет, то, скорее всего, все будет примерно так. Вот рекламная кампания по телевизору, будут курсы обучающие предварительные от самих банков, там в виде сторисов, в виде еще каких-то там встроенных в приложение инструментов, может быть, рассказы от менеджеров, и на этом точка. Дальше, как говорится, покупай сам. А что он будет покупать? Как я и сказал, в самом-самом начале, в начинке такого цифрового актива может находиться, ну, буквально все, что только в голову придет. Потому что прототипом похожей формы активов являются продукты управляющих компаний. Паевые фонды, доверительное управление и так далее. Фактически ты кусочек покупаешь от чего-то большего. И вот этот кусочек является цифровым активом, например, на недвижимость, ну, какое-то там складское помещение, ЖК строится и делает это, финансирует, например, Сбербанк, он это все заворачивает в цифровой актив, там, договорами, сопроводительными документами.
Мне кажется, это хорошая аналогия, потому что, когда ты через управляющую компанию покупаешь какой-то фонд каких-то облигаций, то и он называется там определенным образом, его выпустил сам, допустим, Сбербанк его выпустил, то ты эти фонды сможешь только на площадке этой же самой управляющей компании купить и продать дальше. Они не сможешь где-то там еще это сделать, а только в экосистеме самой этой компании. Так и там, получается, в тех компаниях, которые обслуживают финансовые цифровые активы, будет.
Ну, как в случае с фондами управляющей компании, иногда они являются биржевыми, и ты их можешь на бирже купить и продать, что тоже дозволяется. Поэтому тут аналогия очень сильно-сильно схожа. Опять же, знаешь как, если бы Xzibit, а Xzibit уже давно работает, видимо, в составе центрального банка или компании, которые являются этими операторами, он сказал, у нас есть цифровой финансовый актив, у нас есть ПИФ, а давайте-ка я сделаю цифровой финансовый актив на ПИФ, пожалуйста. И вот, собственно, так уже Альфа-банк соорудил.
Вот это уже прям какая-то матрешка лютая получается. Есть, короче, акции, они собираются в фонд, этот фонд закладывается в цифровой финансовый актив, для человека с улицы, мне кажется. Одно дело облигацию, акцию купить, а другое дело фонд акций, облигаций, так он еще и через цифровой финансовый актив.
Мы подобрали для тебя набор акций, чтобы поместить их в твой фонд, который ты можешь поместить в свою очередь в цифровой финансовый актив, чтобы ты пользовался цифровым финансовым активом.
Спасибо, Xzibit, что прокачал мой цифровой финансовый актив, да.
Здесь, конечно, в чем смысл такого действия может быть? Если считать, что тот фонд, который предлагает компания, является классным, то есть он за многие годы показывает успешную динамику, то с минимальнейшими издержками его и трудностями его можно купить вот путем нажатия на 2-3 кнопки. То есть зашел, сейчас утрирую, конечно, зашел через свой аккаунт на госуслуги, подтвердил, вернее, свою личность. Все, у тебя приложение запустилось, дальше только 2 кнопки тебя отделяют, там, наверное,
от обладания этим вожделенным активом, да, цифровым финансовым.
Да. Оплата, дальше все дела. В принципе, через некоторые приложения управляющих компаний происходит что-то подобное, но бывают нюансы. Давайте быстро просто расскажу о том, что происходит в других странах, потому что мы здесь не новаторы. И,
а
конечно,
как у них?
В основном это Европа и США. Там все делается по принципу, то есть там прям цифровые активы где-то называются, где-то это прям классифицируется как токены, где-то это попадает под категорию ценные бумаги. То есть, например, в тех же Штатах, когда компании предлагают, например, свою какую-то криптовалюту, они ее классифицируют уже дальше как ценная бумага, и далее, согласно законодательству о ценных бумагах, она функционирует, функциклирует. У нас
фурычит
отдельный закон, и у нас криптовалюта отделена от цифровых финансовых активов. Поэтому, если кто-то захочет поместить например, биткоин в эти
цифровые финансовые активы,
то ему ударят по башке за это, ему запрещено это делать. И все, что связано с криптой, мимо идет. Единственное, что объединяет рынок криптовалюты и цифровые активы, это блокчейн-система, на базе которой построена архитектура владения этими инструментами.
В общем-то, для цифрового рубля это было тоже как будто актуально, когда мы обсуждали, да? Что-то похожее.
В принципе,
аналогичная,
да,
система функционирования взаимозачетов
похожее,
между,
да,
людьми.
Но при этом цифровой рубль остается цифровым рублем. Он не приравнен к этим активам. Это совершенно разные с точки зрения законодательства вещи. И именно потому, что они разные, цифровым рублем ты можешь расплатиться за что-то, а цифровыми финансовыми активами нет. Ты не можешь их, владея ими, взять и потратить их, купив что-то другое.
Ну, выглядит довольно логично, конечно, казалось бы.
Это выглядит логично, когда ты воспринимаешь их только как емкость. А с другой стороны, например, стоит большой вопрос применимости этих цифровых активов как вознаграждение по системе кэшбэков и бонусов и программ лояльности банков. То есть, например,
это обсуждается прямо сейчас?
В том числе, да. То есть такие разговоры ходят, например, когда у тебя прилетает кэшбэк или мили от каких-то покупок, то здесь тебе могут прилетать вот эти вот ЦФА, на которых ты, опять же, может быть, более универсально будешь совершать какие-то... Но мне пока сложно представить, как это будет, но Вполне.
Ну, позвольте,
может быть, просто для популяризации.
Если к тебе прилетает кэшбэк классический, от чего-то там звучит как это? Жигули барная. Кэшбэк классический. Прилетает тебе кэшбэк классический от каких-то. Все равно звучит так.
Майкопская честная.
Да. Охота светлая. В общем, прилетает.
Употребление
тебе...
алкоголя вредит вашему здоровью.
Чрезмерное потребление алкоголя. В дурной компании. В общем...
Любое.
Боже мой. В общем, прилетает тебе кэшбэк. И ты привык к тому, что у тебя приходит какое-то количество от твоей покупки, проценты какие-то. Ты всегда их можешь, высчитать, скажем так, да? То есть, 1% с покупки, допустим, у тебя оговорено.
Ну да.
И если ты купил там на 1000 рублей чего-то, то, наверное, 10 рублей ты можешь рассчитывать, что тебе приедет. Здесь, курс рубля... Тем более внутри России, при внутрироссийских расчетах, никого не волнует. У нас, если ты у нас достаточно стабильна в этом смысле экономика, если ты утром на 1000 рублей мог купить чего-то, то и ты вечером, скорее всего, на эту 1000 ты сможешь купить чего-то. А если у тебя кэшбэк выдается цифровыми финансовыми активами, в которые зашиты облигации акций, то они подвержены динамике некой за счет того, что они торгуются на бирже. И тебе выдают кэшбэк этими акциями, а утром она стоила там рубль, вечером 100 рублей и назад. То есть, я не знаю, то есть, это утре.
Не обязательно.
Почему?
Да, если, например, тебе кэшбэк был положен 100 рублей, предположим, тебе попадает вот такая вот, в кавычках, цифровая облигация, у которой срок обращения сейчас очень, это гипотетически, да, мы просто конструируем,
возможные решения. Ситуацию разбираем некую.
Тебе, например, прилетает такая цифровая облигация со сроком обращения в неделю, в месяц, которая, там, например, под 5% еще. Когда она заканчивается, она превращается уже в рубли. И ты ими пользуешься. Но просто все это время она вот в таком виде. Или же не в цифровую облигацию она превращается, а превращается цифровой актив на долларе, который от курса доллара зависит. То есть у тебя как бы не доллар, но от курса зависит. И когда проходит там, например, полгода или не проходит полгода, ты просто по курсу ЦБ берешь ее, продаешь, или по курсу там, какой, не знаю, там установила эта организация, банк, там, пофигу.
Все равно мне кажется, что это сомнительно, но окей.
Понятно, это же как. Как говорится, это не первостепенная задача. Первостепенная задача – это модернизировать. То есть все идет для того, чтобы усовершенствовать нынешние технологии. И тот путь, который избрал Центральный банк, мне кажется, по крайней мере, сравнивая с тем, что я прочитал относительно других стран, выглядит наиболее
рациональным.
Футуристичным.
То есть это то будущее, которое мы хотим?
Не то чтобы будущее, которое мы хотим, это то, что можно хотя бы назвать будущим. Потому что если мы говорим про другие страны, то в большей степени там происходит модернизация законодательства, а не платформ, не каких-то форм владения этими активами. Да, там появились токены, это большая тоже штука, которая... У нас в некоторой степени, вернее, свойства этих самых токенов, этих стейблкоинов и NFT, они в каком-то смысле присутствуют и в этих ЦФА. Там есть много внутренних терминов еще, которые там смарт-контракты. Я не хочу просто специально это сегодня говорить, потому что для людей, которые этим никогда не пользовались, и, возможно,
эта информация не имеет никакого значения, просто замусоривает инфополе, и все.
Ну, она, конечно, да. Дело в том, что, например... Тот же самый цифровой актив может быть и на какие-то, продавали NFT на предметы искусства
в кавычках,
Эрмитаже. То же самое может быть и здесь. Угу. Могут быть вот такие вот цифровые активы на какие-то произведения определенных авторов. Я уж не знаю, как там будет отбор вести, но, в общем, пока это все в перспективе. Но они удостоверяют твое право на владение данным активом.
Хотелось бы аналогия какая-то пришла на ум, аналогия, связанная с тем будущим, которое мы хотели бы или не хотели бы видеть. Когда в Европе законодательно заставили, по-моему, уже сейчас так и есть, привести свое устройство, кого там, Apple, по-моему, привести свое устройство к общему знаменателю в плане зарядок, да, чтобы унифицировать разъемы для зарядки. Это прям вот классно, мне кажется, потому что, ну, это унификация, это простота, это удобство для пользователей. Так вот и здесь тоже некая вот аналогия напрашивается, что если цифровые финансовые активы – это удобство, простота, комфорт, это как вот Skype, то здесь, по идее, должны и вот эти вот операторы объединиться в одного супероператора, и платформы, на которых они предлагают эту услугу, тоже как будто бы напрашивается, что они должны быть унифицированы, упрощены и сведены к какому-то общему механизму. Нет?
Ну, заставить, наверное, заставлять не будут, но в какой-то момент могут просто этот реестр подсечь и сказать, что, ребят, вот
только Сбер нашелся.
Остается. Просто понимаешь, надо еще антимонопольное какое-то законодательство здесь соблюдать, потому что если, если главным будет здесь лидером платформа, изобретенная или усовершенствованная какой-то конкретно компанией, то это сразу монополист.
Она еще тем более только начинает действовать эта вся система.
То есть получается, что центральный банк тогда должен создать некую олигополию, которая будет...
Причем самостоятельно, собственными руками.
Да, которая будет просто иметь возможность управлять таким серьезным ресурсом, как финансовые потоки, да, финансовые активы. И чего тогда будет? Ну, мне сложно представить. Я думаю, что вот как раз-таки неким третейским судьей здесь будет, каким-то медиатором, вот как раз Московская биржа выступать. Я не удивлюсь, что на базе Московской биржи или каких-то сторонних разработчиков могут появляться приложения, которые как агрегаторы будут в себя включать сразу разработки всех этих банков,
как агрегатор маркетплейсов, например, да, там, или агрегатор мессенджеров там каких-нибудь, так и здесь агрегатор, удобно, что бы, интересная идея.
Да, вот там ты уже, например, зашел через свой этот привычный банк какой-нибудь и выбрал, что тебе хочется приобрести.
Мне видится, на госуслугах это могло бы быть реализовано хорошо. Как вам кажется?
Я думаю, что это как-то... Это как-то грязно звучит. Просто госуслуги...
Госуслуги, мне кажется, хорошо.
А зачем там торговать, еще чем-то покупать?
Не знаю, мне кажется, вот все надо как-то в госуслуги вывести в кучку одну и вот как-то... надежнее, поспокойнее.
Я предлагаю вам зайти на госуслуги и где-нибудь там написать обращение с инициативой этой.
Петицию.
Петицию. Просто рациональное дельное предложение.
Это как у меня пожилые родственники рассказывали, что работают в какой-нибудь проектной организации, и если ты придумал, как производство чего-нибудь как-то упростить, улучшить чего-то как-то, это в Советском Союзе в 70-е годы, например, там, то тебе, если тебя услышат и внедрят твое предложение, рацуху, как говорили, рационализаторское предложение, то тебе премию выпишут. Надеюсь на премию.
Я в свое время в одной компании работал, где целый отдел существовал, который занимался поисками вот таких рациональных предложений. В их штате были люди, которые в том числе приходили к тебе на рабочее место и говорили, давай что-нибудь сейчас как оптимизируем. И ты говорил И кто-то говорил А кто-то говорил, давай, с горящими, новичок, с горящими глазами. А кто-то в это время, мне позвонили, ща, отвечу, вернусь, и человек переключался. В общем, гонялся за тобой, чтобы вы придумали очередной экселевский файл, который экономил организации сотни миллионов рублей. Ты за это мог получить, за внедрение этой штуки? Сейчас скажу, что ты мог получить за это. Либо там, по-моему, было какое-то денежное поощрение, например, сэкономил 500 000, получил 3000 рублей.
Это неплохо, неплохой размен.
Естественно, там не было никаких патентов, там, интеллектуальной собственности, ничего подобного. И при этом просчитать реальный экономический эффект от таких инноваций было невозможно. Все делалось на коленке и в основном в какой-то, гипотетическое.
В общем, удобство и комфорт, и рационализаторство — это все рационализация, она была субъективной, как будто, да, вроде кажется, что удобнее, но а вдруг нет, надо подумать, посчитать,
кто бы считал. Например, как считалось влияние твоей разработки? Ты берешь, хорошо было это бы в конце выпуска рассказать эту тему, ну ладно.
Как будто бы уже и так конец.
Да, ты берешь Ну, допустим, ты сделал какой-нибудь в Excel макрос, помогающий ускорить работу тебя и твоих коллег в отдельных задачах раза в два там, или в 10 раз ускорить. И тебе задают вопрос, как ты думаешь, сколько людей может воспользоваться этим файликом теперь? Ты такой говоришь, блин, если по всей стране его раскидать или по,
знаю,
по нашему
тысяч.
Городу, может быть 100 человек. Такой, ну подумай, хорошо, или а 1000 не может? Ну может и 1000, я запишу 1000. Или там, давай 10 тысяч напишу, давай 10 тысяч. Так, а сколько это человека часов? Так. 2 часа. О, это же 200 часов регулярно. А средняя зарплата какая? Ага, а если мы видим, а еще там всякие региональные...
Ой, мы экономим же... государству миллиарды.
Да, ну не государству, компании.
А, прошу прощения, компании экономим миллиарды. Иными словами, можно сказать, что мы зарабатываем для нее миллиарды.
Да. Ну вот, это к чему все рассказывал?
А это ты к чему все рассказал?
Это вот как раз к твоей истории о том, как в советское время...
Insoid Russia, да-да-да.
Да. Вот, соответственно, за твою инициативу по...
Внедрению.
Внедрению это все в госуслуги можешь также воспользоваться, как здесь, что эффект будет на все
эффект
население...
Эффект разорвавшейся бомбы.
Да, распространен. Соответственно, там каждый, если купит минимум там, на 1000 рублей, это сотни миллиардов в казну. Ну, не в казну, там налоги, конечно, в казну.
Как я хорош, боже мой. Как мощны мои лапищи, я поражаюсь.
Да, да, да. Я уже, кстати, читал некоторые презентации, где люди, как сказать, прогнозировали, вот если мы 5% откусим от фондового рынка тех или иных активов, то сколько это сразу миллиардов оборота будет? Причем это одна компания писала, наверное, имея в виду себя. А так если разделить на всех, то там, знаешь как, миллиард рублей в... В глазах обывателя кажется это очень много, а в глазах корпорации крупнейшей это кажется, ну, это просто...
Ну, это миллиард рублей, да.
Особенно в бюджете страны. Угу. Поэтому, когда ты говоришь, что и в индустрии, например, на 10 компаний поделятся какой-то актив, и у каждого будет по 3 миллиарда, то, ну, я думаю, что компания типа Atomize скажет, ну... Мы свою лепту в социалочку внесли, короче, разработали, сделали. И это причем не то, на чем они зарабатывают. Это просто они привлекли через себя, а сколько они сейчас денег на зарплаты этих там непонятных криптовалютчиков же, наверное, еще там нанимают, которые вообще разрабатывали или продавали, или просто языком хлестали, пока заставляли в крипту с плечами заходить. Короче, не
слушай,
туда идём.
Слушай, а при покупке, я что-то забыл спросить, поинтересоваться, а при покупке цифровых финансовых активов все эти платформы от 10 этих чудо-компаний крупнейших, которые будут обслуживать население, они же будут тоже комиссию брать? Иначе на чем основывается их интерес? У них же финансовая какая-то выгода, на чем основана?
Ну, про тарифы, я думаю, тут будет...
Нет, самая принципиальная вообще возможность зарабатывать на этом, она на чем строится? На тарифах же, которые будут вводиться или как?
Не обязательно, можно просто внутрь это встроить, как, например, вклады. Ты когда вклад оформляешь, на чем зарабатывает банк?
На том, что он может вертеть эти... твои деньги, пока они лежат на вкладе.
Все правильно. То же самое может быть и здесь.
То есть они могут в какие-то структурные инструменты помещать твои бумаги, которые ты купил?
Ну, не совсем правильно заданный вопрос. Скажем так, если они, например, через эти активы хотят привлечь себе заемные средства, да, например, вот облигация для чего выпускается, то они просто это в ставку могут.
Ну, с облигациями попроще, попонятнее.
Да, а если вот с акциями? Они, например, привязываются к каким-то активам, ну... Плюс-минус они могут там расчетную цену выбрать там с какой-то ступенькой. То есть это надо прям условия читать.
То есть через цифровой финансовый актив ты ту же самую бумагу, которую ты покупаешь через брокера и платишь комиссию, ты будешь покупать здесь якобы вроде как без комиссии, но в цену будет заложен некий дисконт просто уже для тебя.
Я думаю, мы это увидим в будущем.
Не, я не пытаюсь выдавить прям правду, потому что ее пока нет, да, никаких данных. Ну, вот просто попытаюсь понять.
Как это будет
организовано?
Сейчас цифровые финансовые активы преподносятся как упрощенный способ и легкий доступ к инвестициям. Вот если он упрощается, соответственно, и издержки уменьшаются у. А, и они еще преподносятся как уменьшение издержек для самой компании, которая этим занимается. Соответственно, тогда тебе, как потребителю, должно быть это дешевле, с одной стороны.
Как будто бы.
Но с другой, Посмотрим, как будет на практике. Я не удивлюсь, что купить акцию через брокерский счет, что называется, пройти все эти шаги. Сейчас настолько легко это стало сделать, чем было раньше. Ну, имеется в виду там.
Надо уточнить через... тем, кто нас слушает впервые, что Алан человек, который начал торговать на бирже и работать на этом, в этой сфере, когда еще это все в бумажном варианте, я так понимаю, просто было.
Ну,
отчасти, как минимум, зацепил это дело.
Оформление, конечно, было в бумажном виде, а торги уже, конечно, были... Ну, 2007 год все-таки это не...
Я имею в виду, что просто не нужно... Вернее, нужно было подписывать договоры всякие. Именно не было возможности делать это так вот, сидя дома на диване, лежа на диване.
Да нет, конечно. Для того, чтобы торговать, надо было на ноутбук, на стационарный компьютер вот этот устанавливать приложение, там, генерить ключ. Ну и сейчас это есть. Ну просто вот этим квиком.
Но тем не менее, это было необходимо. Сейчас это просто возможно, если хочешь, но необходимо.
Через телефон торговать, неважно. Классно, если эти цифровые активы будут использованы как система поощрения. Потому что, например, сейчас вот в компаниях есть, например, опционные программы для сотрудников, но это топ-менеджмент, как правило, либо какие-то ключевые позиции, которые ведут необходимые для бизнеса проекты. А так ты можешь мотивировать еще персонал помладше, выдавая им вот эти вот активы в качестве условия по достижению тех или иных целей. Тут опять тоже двоякая система. Либо ты будешь им их давать, и это у тебя расходы реальные, либо ты можешь выдавать этот актив, и он как условие внутри себя будет привязан, скажем, к прибыли компании, в которой они работают. Но сложнее выпустить опцион под Ивана Ивановича, да, конкретного Ивана Ивановича, и все это там в казначействе согласовать. А гораздо проще всем через бухгалтерию раскидать эти цифровые активы, которые будут завязаны, например, на выручку по итогам квартала или года. И тогда люди будут получать, помимо там основной премии, еще дополнительное вознаграждение, тем самым как бы вовлекаясь в процесс работы и соотнося свои трудозатраты с тем, что они получают в конце.
Ну, то есть, чтобы не было у какого-нибудь менеджера мысли о том, что я занимаюсь бесполезными делами, я никак не связан с той компанией, которую я представляю, вроде как, я вроде работаю, результатов не видно, а тут я вот, пожалуйста, часть компании в руках у меня имеется, я больше интерес проявляю к этому.
Кто-то может сказать, что в некоторых крупных корпорациях это уже реализовано через систему выплат тех же самых премий. То есть бывают, например, какие-то коэффициенты, которые уже выполняют эту функцию. Они как бы тебе добавляют, либо убавляют награду за общий результат по бизнесу. Здесь, кажется, это все более осязаемее. Даже какие-то элементы геймификации, что ли, добавляются сюда, мотивации дополнительные, какой-то вот, не знаю, мне, может быть, так кажется. Но вполне возможно, что это станет неким трендом получать вот в виде цифровых активов с определенными условиями внутри, не просто акциями, а завязанными на определенных условиях, связанных с твоим работодателем. То, что нигде не упоминается, почему-то я так вот сходу не натыкался, принципиально не стал даже искать, то сюда не лезет, но я думаю, что очень хочет. Это букмекеры. Это прям про них история. То есть,
как это может работать с букмекеров?
С одной стороны, они уже этим давно пользуются. То есть, когда ты открываешь букмекерское какое-нибудь приложение, нажимаешь кнопку «Ставка», то все, вот, ты фактически цифровым активом, ты цифровой ставкой, цифровым договором пари пользуешься. А тут у тебя цифровой актив, просто с такой еще господдержкой. Это может быть дополнительным инструментом, чтобы повысить престижность этого дела и надежность в том или ином виде. То есть ты можешь условием выплаты по цифровому активу назвать результат какого-то соревнования, турнира или отдельного, может быть, матча футбольного.
Ну, это лютая жесть, очень бы не хотелось, чтобы это происходило.
Да, это ящик Пандоры. И на самом деле...
Это лютая жесть, люди не смогут себя контролировать, особенно если это будет доступно и удобно, и за это не будут бить по шапке, то люди с лудоманией просто умрут за этим телефоном своим.
Центральный банк тебе скажет: не, ребят, конечно, мы такое не пустим.
Слава богу.
На нашей площадке, но туда же могут закладываться условия, которые соотносятся с динамикой конкретной акции с несколькими акциями, то есть похожие принципы на инструментах сложных, могут быть реализованы в инструментах попроще, доступнее, чем вот, вот эти вот ЦФА. То, о чем ты говорил, не будет ли это побуждать людей
Вот-вот-вот-вот-вот.
Возможно, ну, вот это будет...
Терять нюх к опасности какой-то, да, и расслабляться, и начинать делать какие-то вещи, которые не хотелось бы.
Ну, тут...
В обычных ситуациях.
В общем, спекуляций на эту тему может быть масса. Я напоследок хотел бы предостеречь сразу, опять же, не нашел этой темы, но как только цифровые финансовые активы явятся нам на свет или уже вот-вот они будут готовы, уже тизеры и трейлеры появятся, и мы их сможем покупать...
Появятся мошенники.
Именно. Будут фейковые приложения, будут какие-то звонки, будут, я уверен, какие-то подставные счета и прочие вещи, копирующие, клонирующие эти самые приложения, объясняющие, что через эти цифровые активы ты можешь... Как вот была история с «Получите», рассылка на почту многим приходила, каждый гражданин имеет право на часть акций «Газпрома». То есть, согласно указу президента, вы можете часть недр и собственности государства получить в виде одноразовых выплат. Ты заходишь туда, нажимаешь кнопочку, а у тебя потом со счета списываются деньги без остановки.
Удобно.
Может быть и тут за новинкой побегут люди, которые руководствуются в первую очередь действием, а потом уже смотрят, что из этого будет, и нарвутся на вот такие вот капканы, расставленные злоумышленниками.
Ну, мне на днях пришло сообщение, не сообщение, а письмо, от, якобы от Тинькова. Вы не сможете пользоваться больше приложением до тех пор, пока не оптимизируете там что-то, свои паспортные данные, потому что МВД нам прислала информацию, что они скомпрометированы. Вот, пожалуйста, на эту кнопочку нажимайте и загружайте нам свои паспортные данные. Я говорю, хорошо, пометил, ну, как вот спам.
Ну и напоследок скажу, что появление нового инструмента на фондовом рынке, который называется цифровой финансовый актив, это, конечно же, первый шаг в цифровизацию экономики, в цифровизацию наших повседневных задач. Вот госуслуги, банковские приложения, приложения по коммунальным услугам, всякие мобильные связи. Это все, по сути, вот то, к чему мы и стремимся. Упростить бюрократизацию эту всю, бумагу, от этого всего избавиться. Даже
избавить жизнь от лишних хлопот,
конечно,
скуки, суеты.
Электронные документы, QR-коды. Это вот понятно, что оно в каком-то в какой-то момент оно все выровняется и не будет, может быть, такого большого разнообразия. Где-то штрих-коды, где-то QR-коды, где-то там, не знаю, NFC и прочее. Но появится ли, может быть, еще какой-то более универсальный инструмент. Но это путь правильный, это важный путь. То, что этим занимается много компаний, ну, 10 компаний изначально разношерстных, это тоже очень интересно и, на мой взгляд, верно сделано. Посмотрим, как будет реализовываться на практике. Попробуем. Может быть, у нас в индексе ДДД это тоже появится. Ну, как я уже сказал раньше, брокерский счет для этого не нужен, поэтому он так... формально появится, просто будет где-то спутником.
Закономерный, мне кажется, возникает вопрос, а среди тех компаний, которые станут операторами, ну или как видится, станут операторами цифровых финансовых активов, по крайней мере, среди тех, которых ты перечислил, есть как минимум 3-4 компании, которые сами, акции которых сами торгуются на бирже, акции, облигации. Да? Вот, соответственно, вот мы сейчас узнали эту информацию. Насколько это влияет в перспективе на котировки этих компаний, на их бизнес вообще, насколько он становится более перспективным, никак. Расширяется ли он? Это никак, никаким звоночком не может быть,
абсолютно
да?
Абсолютно нет. Потенциал...
Просто они и сами по себе надежные, в принципе, эти компании. Ничего другого мы о них не скажем нового, да?
Просто привлечь людей, начать инвестировать... Очень сложная задача была лет 20 назад.
Да, и сейчас она нелегкая.
Сложная была задача 10 лет назад, сейчас она чуть менее
непростая,
сложная, но да. Непростая, да. А уж тем более вот в такого непонятного зверя, ну, Но она на себя тянет скорее тех игроков, которые уже на фондовый рынок пришли, нежели...
А люди, которые при слове этот самый цифровой рубль уже собираются в котомку сухарями набивать и в леса уходить, чтобы их там не чипировали через цифровой рубль, я думаю, что на этих людей, да, на них можно не рассчитывать, что они начнут пользоваться.
Тогда будем заканчивать. Мы осознанно не говорили о различных сопутствующих терминах, нюансах, там, вот как я и говорил, токенизация, смарт-контракты, цифровые права. Оно все есть. Оно неотъемлемая часть этого нововведения. Они к нам придут. Желание в этом разобраться, если будет, мы вас направим, дадим информацию, где, может быть, почитать там разрозненно или целиком. Но пока что это сейчас в основном собрано в законе 259, либо там в презентациях тех самых компаний-провайдеров, которые я уже называл. Спасибо, что добрались до этого момента. Если у вас остались вопросы по этой теме, можете задавать их у нас в комментариях к подкасту на той платформе, где слушаете. Можете зайти в Telegram в описании к выпуску. На него есть ссылка, и там в комментарии написать, или в чат добавиться, и там с нами подискутировать. Мы там активно присутствуем. Вот. Либо написать в соцсетях, там, где вы нас найдете. В остальном слушайте нас там, где вам удобно. На Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Spotify, Ютубе, Рутюбе, Звуки или Литресе. До свидания.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Бусти. Всего вам доброго.